Глава 5. Атланта, Джорджия. Перевернувшись на бок, доктор Пол Бреннер уставился на часы. 5:25. Будильник зазвонит через 5 минут. Тогда Пол выключит его, встанет и соберется. Попусту. Нет больше никакого рабочего места, куда надо поспеть, никакой работы, которую надо сделать, никакого списка неотложных дел, по которому надо пройтись. Есть лишь надломленный мир, нащупывающий путь, и последние 14 дней этот путь не имел к нему никакого отношения. Казалось бы, можно выспаться, как никогда, но что-то этому мешало. Пол почему-то просыпался чуть раньше половины шестого, перед звонком будильника, в готовности, полный предвкушения, словно сегодня все переменится. Отбросив одеяло, Бреннер зашаркал в хозяйскую ванную и принялся умываться. Он никогда не принимал утром душ, стремясь побыстрее попасть на работу, оказаться там первым, чтобы дать фору подчиненным. После работы Пол всегда направлялся в спортзал. Такое окончание дня помогало ему дома расслабиться, отвлечься или попытаться, что при такой работе трудновато. Что ни день, либо обнаруживалась вспышка той или иной болезни, либо возникало подозрение таковой, либо надо было разгребать бумажные завалы. Руководить отделом глобального выявления заболеваний и экстренных мероприятий Центра профилактики и контроля заболеваемости США – дело непростое. И риск заражения – лишь полбеды. А еще надо было хранить секретность. Последние 20 лет Пол работал с глобальным консорциумом, готовясь к самой истребительной вспышке пандемии, пришедшей в облике чумы Атлантиды. Тогда-то и окупились все эти годы тяжких трудов. Глобальная рабочая группа преемственность обуздала чуму и в конечном итоге отыскала лекарство благодаря ученой, с которой ему не довелось встретиться лично, доктору Кейт Уорнер. Очень многое в чуме Атлантиды по-прежнему оставалось для Пола загадкой, но одно он знал наверняка — с нею покончено. Ему бы следовало быть вне себя от восторга, но Бреннер чувствовал лишь внутреннее опустошение. Он будто лишился цели, оказавшись вдруг не у дел. Покончив с умыванием, Пол провел ладонью по своим коротким черным курчавым волосам, чуть всклокоченным после сна. В зеркале он увидел пустую просторную кровать и на миг задумался, не вернуться ли ко сну. К чему готовиться? Чума позади. Делать больше нечего. Нет, это не совсем так. Она его ждет. Его постель пуста, но дом вовсе нет. До его обоняния уже донесся аромат готовящегося завтрака. Пол двинулся вниз по лестнице, крадучись, чтобы не разбудить своего 12-летнего племянника Мэтью. В кухне послышался лязг сковородки. «Доброе утро!» — прошептал Бреннер, переступая порог кухни. «Доброе!» — отозвалась Натали, переворачивая сковороду, чтобы вывалить омлет на тарелку. «Кофейку?» Кивнув, Пол уселся за круглый столик в эркере с видом на покатый двор. Натали поставила тарелку с омлетом рядом с большой миской мамалыги. Довершал меню бекон, покрытый фольгой, удерживающий тепло. Пол молча расставил тарелки и разложил приборы. До чумы он обычно смотрел телевизор, жадно заглатывая завтрак, но так в компании ему нравилось куда больше. Компании у него не было давным-давно. «У Мэтью опять был кошмар», — сообщила Натали, поперчив свою кашу. «Правда?» «Я ничего не слышал. Я утихомирила его около 3. Она отведала омлета с кашей и еще чуть подсолила их. Вам бы следовало поговорить с ним о матери». Пола ужасала одна лишь мысль об этом. «Поговорю. Что вы собираетесь делать сегодня?» «Не знаю. Подумывал, не наведаться ли на склад». Он указал на кухонную кладовую. «Через пару недель у нас могут кончиться продукты. Лучше пополнить запасы сейчас, пока районы орхидеи не опустеют и продукты не начнут разлетаться. Хорошая мысль». Она помолчала, словно желая сменить тему. «У меня есть друг по имени Томас, примерно моего возраста». Пол вопросительно поднял брови. «И какого же это?» «Для протокола 35 лет». Чуть улыбнулась она, отвечая на безмолвный вопрос, и тут же уткнулась обратно в тарелку, снова посерьезнев. Его жена умерла от рака 2 года назад. Он был раздавлен. Увешал весь дом ее фотографиями. и никак не шел на улучшение, пока не поговорил о ней. Для него это было ключом к продвижению вперед. «Значит ли это, что ее муж умер? От чумы Атлантиды? Раньше? Это она хочет мне поведать». Пол собаку съел в расшифровке ретровирусов, да и вообще в любых лабораторных исследованиях, коли уж на то пошло, а вот люди, особенно женщины, они так и остались для него настоящей загадкой. «Да, согласен, для каждого, кто потерял кого-нибудь, по-моему, поговорить об этом очень благотворно». Натали подалась вперед, но в этот миг в другом конце кухни затрезвонил сигнал тревоги, погубив настроение. Нет, не тревога, а всего лишь звонок телефона, стационарного телефона Пола. Встав, он снял трубку. «Пол Бреннер». Послушал, несколько раз кивнув, попытался вклинить вопрос, но на том конце дали отбой, прежде чем он успел промямлить хоть слово. «Кто это был?» «Администрация», — пояснил Пол. «Выслали за мной автомобиль. В районах Орхидеи какая-то проблема». «Думаете, чума мутировала? Очередная волна инфекции?» «Возможно». «Хотите, чтобы я поехала с вами?» Натали оказалась единственным уцелевшим членом исследовательского штата преемственности команды, координировавшей глобальные усилия по излечению чумы Атлантиды. Прежде она была исследователем и трудилась в лаборатории Центра профилактики и контроля заболеваемости. Вряд ли она сможет сделать какой-нибудь ценный вклад в расследование, но почему-то Полу хотелось, чтобы эта женщина была рядом. Но есть и более важные проблемы. Мне нужно, чтобы кто-нибудь побыл здесь с Мэтью. Я не могу просить вас. Вам не придется. Мы будем здесь, когда вы вернетесь. Поднявшись наверх, Бреннер быстро оделся. Ему хотелось вернуться к прерванному разговору с Натали. Но притом он не мог не признаться себе, одеваться на работу, быть нужным, вынужденным куда-то идти было приятно. Снаружи донесся гудок клаксона. Выглянув из окна, Пол увидел черный седан с тонированными стеклами. Его двигатель, работающий на холостом ходу, изрыгал в холодный предрассветный сумрак облака выхлопных газов. У передней двери Пол сдернул с плечиков в гардеробе свой плащ. В противоположном конце прихожей на столике стояло свадебное фото Бреннера с женой в рамочке. Бывшей женой. Она ушла 4 года назад. Так вот, что она думает, что моя жена умерла? Конечно, столько снимков до сих пор развешано по всему дому. Пол ощутил непреодолимый порыв перед уходом расставить все точки над «и». «Натали!» «Минуточку!» — откликнулась она из кухни. Пол снова бросил взгляд на свадебную фотографию, и последний разговор с женой снова ожил у него в памяти. «Ты слишком много работаешь, Пол. Ты всегда будешь работать слишком много. Так не пойдет». Бреннер сидел на диване в 10 футах от места, где стоял сейчас, уткнув взгляд в пол. «Завтра утром перевозчики приедут за моими вещами. Я не хочу никаких скандалов». Никаких скандалов и не было. Правду говоря, он и по сей день не таил на нее никакой обиды. Жена перебралась в Нью-Мексико, и они не поддерживали связь годами, но фотографии со стен Пол не снял. Ему это даже в голову не приходило. И впервые он об этом пожалел. «На случай, если вас не покормят», — вторгся в его воспоминания голос Натали. Пол принял у нее коричневый бумажный пакет и указал на фото на столике. «Насчет моей жены...» Гудок раздался снова, длинный и требовательный. «Мы можем поговорить, когда вы вернетесь. Будьте осторожны». Пол потянулся было к ней, но замялся и вместо того протянул руку к двери, распахнул ее и зашагал к машине. Из нее вышли 2 морских пехотинцев, и ближайший распахнул для него дверцу. Не прошло и нескольких секунд, как машина отъехала. Обернувшись, Бреннер поглядел через заднее стекло на свой 2-этажный кирпичный дом, жалея, что не смог пробыть там чуточку дольше.